Соломон Яковлевич Лурие. Письмо греческого мальчика. Глава 1. Профессор Найт. Поезд уже ушел, а я все еще стоял на платформе Московского вокзала в Ленинграде, держа в руке маленький, аккуратно запакованный четырехугольный предмет. Сквозь бумажную обертку я прощупал стекло. По-видимому, это его фотография, думал я. Этот пакет был оставлен мне при прощании американским профессором Найтом, только что уехавшим на скором поезде из Ленинграда в Москву. Найт, профессор археологии Энн Арборского университета, 3 дня я сопровождал его в качестве собеседника и проводника по всем замечательным местам Ленинграда. Теперь он уехал в Москву, и оставленный им предмет был, скорее всего, знаком благодарности за причиненное мне беспокойство. Придя домой, я развернул бумагу и увидел зажатый между 2 стеклами коричневый листок. Я раскрыл стеклянный футляр, и листок выпал на стол. Что это такое? Интересная бумажка, подумал я. Это будет поинтереснее фотографии Найта. Я осторожно приподнял и пощупал листок. Он был в дырах, и на нем стояли какие-то значки. Он нисколько не походил на бумагу. Листок был плотный, твердый, очень хрупкий. Жилки волокна выдавались так, что их почти можно было пощупать руками. Я поставил листок перед лампой и увидел, что темно-коричневые волокна отчетливо выделялись на светло-коричневом фоне. Они шли вдоль и поперек, точь-в-точь, как на куске холста. Бумаги, которая состояла бы из таких волокон, не бывает. Это не бумага. Передо мной был папирус. На бумажной рамке, скреплявшей оба стекла, было написано «С комплиментами и благодарностью А.Н. Найта». Так пишут англичане на подарках. Значит, Найт подарил мне папирус. Папирус. И я стал вспоминать все, что знал о папирусе. О нем я когда-то читал у римского писателя Плиния. Папирус изготавливали в Египте много сотен лет назад, когда еще не умели делать бумагу. Его приготовляли из водяных растений, растущих густыми зарослями по берегам Нила. Трехгранные стебли этого растения расщеплялись острым ножом на длинные волокна. Волокна расстилали рядами. На них накладывали тяжелые камни. Из волокон выделялся клей, который соединял их в плотные шероховатые листы. Эти листы выглаживали раковинами и склеивали в длинные трубки, готовые листы папируса. Такие листы я видел у нас в Эрмитаже в египетском отделении. Теперь папирус перестали выделывать, он очень дорог. На папирус вытеснила более дешевая бумага. Зато папирус был очень прочен. Бумага, на которой напечатана эта книжка, истлеет и рассыпется лет через 300. А папирус сохраняется без вреда в сухом месте 1000 лет. Моему листку, наверное, больше 1000 лет. Больше 1000 лет назад. 1000 лет назад – это страшно давно. В моей комнате нет ни одной вещи старше 50 лет. В Ленинграде нет ни одного дома старше 250 лет. 1000 лет назад не было ни Ленинграда, ни Москвы. Люди жили тогда совсем по-другому. Если я сумею прочесть папирус, я узнаю, как жил, что делал человек больше 1000 лет назад. О чем он думал тогда, когда сидел за столом и писал этот папирус? А может быть, тогда и столов не было? И о чем он писал? Были ли тогда перья такие, и чем он писал, были ли тогда перья такие же, как у нас, и были ли похожи чернила на наши? И когда он писал, в каком году, летом или зимой, днем или вечером, а если вечером, то при лампе или при свече, были ли тогда лампы и свечи? И кто он был сам, ремесленник или полководец, купец или учитель, служащий в канцелярии или жрец, на каком языке говорил? Жил он в деревне или в городе? Что любил есть? Сколько ему было лет? Как его звали? Я думал, кое-что я узнаю, когда я прочту папирус. В ближайшие дни я не мог заняться папирусом, так как был очень занят другой работой. Через несколько дней пришел почтальон и принес мне письмо со штемпелем «Москва». По почерку на конверте я сразу узнал руку Найта. Найт описывал свои московские впечатления, а затем сообщал мне историю подаренного папируса. «Вас, наверное, заинтересовал мой подарок. Позвольте же сообщить вам, как он попал в мои руки. Вы знаете, — писал дальше профессор Найт, — что я всегда интересовался, как жили древние народы. Чтобы узнать побольше об их жизни, я ездил в разные страны, производил раскопки, отыскивал засыпанные землей старинные вещи и рукописи. На этот раз я решил поехать в Египет. Нет другой страны, которая могла бы дать столько нам, археологам. В Египте сухо, и вещи сохраняются там под песками тысячи лет. При похоронах египтяне клали в могилу вместе с покойником много мелких вещей. По этим вещам и надписям, которые находят на стенах гробниц, можно представить всю жизнь египтян. Еще далеко не все египетские могилы разрыты. Можно надеяться найти нетронутые, интересные для ученого гробницы. Я поехал в Египет раскапывать гробницы египетских фараонов. Я выехал из Нью-Йорка на пароходе и через 2 недели прибыл в Александрию. Оттуда отправился вверх по Нилу на речном пароходе. Я увидел берег с пальмами и невысокие Мокаттамские горы. Это был Каир. Я знал, что до Каира нет никаких гор. Из Каира я поплыл вверх по Египту к развалинам древнего города Оксиринха. В первый же день я обошел разрушенный город кругом. Моим глазам представилась унылая картина. От Оксиринха действительно не осталось ничего, кроме кирпичных фундаментов домов. Самые дома давным-давно развалились, и окрестные жители растащили кирпичи себе на постройки. На краю города я заметил несколько странных круглых холмов. Холмы были невысокие, не более 12 метров высоты. Откуда взялись эти холмы? Это могли быть или засыпанные землей остатки домов, или засыпанные землей мусорные кучи. Ведь в древности помойных ям не было, весь мусор и хлам выбрасывали в поле на краю города. За много столетий могли вырасти целые холмы мусора. Но если это действительно мусорные кучи, стоит ли в них копаться? Что может быть в них, кроме мусора? Конечно, меня гораздо больше интересовали гробницы фараонов, но все-таки я дал себе слово. Если у меня после раскопок гробниц останется время, раскопать эти холмы. Я разыскал несколько еще никем не исследованных гробниц. Я нашел рабочих, и мы стали осторожно откапывать вход в гробницу. 5 дней мы рыли песок. Наконец, перед нами открылась неглубокая яма, около метра глубины и такой же ширины. 4-угольные известковые плиты стояли 2 рядами, справа и слева, в 2 слоя. 3-й слой служил как бы крышкой этой комнатки. Прямо на полу лежала мумия. Но никаких вещей в гробнице не было. Она была пуста, ее разграбили, наверное, уже много веков назад. Теперь гробница была неинтересна. Еще несколько гробниц раскопали мы, и каждый раз нас постигала та же неудача. До нас в них побывали воры. Но оставалась еще одна, на которую я надеялся. Эта гробница была расположена на краю пустыни. Когда мы раскопали ее, то увидели, что в нее вел круглый спуск, похожий на колодец. Я осторожно спустился в этот колодец и очутился на глубине 4 метров. При свете фонаря я разглядел узкую горизонтальную шахту, нечто вроде подземной комнаты. Я пробрался туда и увидел истлевшие деревянные гробы. В них лежали почерневшие трупы, мумии. Голова и грудь у них были покрыты гипсом. На гипсе было что-то нарисовано. Рядом лежали венки и разные вещи. Я подошел к мумии и хотел снять с нее гипсовую маску. Я знал, как важно сохранить маску в целости, и осторожно взял ее в руки, но она сразу рассыпалась в порошок. И к чему бы я ни притрагивался, каждая вещь сразу рассыпалась в пыль. Я понял, в чем дело. Мумии и все вещи отсырели и прогнили насквозь. Каждая вещь еще сохраняла свою форму, но это была уже не вещь, а куча трухи. Это меня в первую минуту удивило. В Египте воздух совсем сухой, и в песчаной земле нет сырости, оттого-то здесь и находят столько старинных вещей. Как же могла сырость попасть в гробницу? Когда-то, может быть, много веков назад, было наводнение, и вода из Нила проникла в гробницу. Вода ушла назад, но сырость осталась, впиталась у мумии и в вещи и медленно сгноила их. Что нашли в мусоре? Мы вернулись домой разочарованными. Теперь нам не оставалось ничего другого, как заняться мусорными холмами. Ведь бывает, что с мусором нечаянно выбрасывают ценные вещи. К тому же Аксилинг был довольно большим городом. По развалинам видно, что он имел больше 2 километров в длину и почти 1 километр в ширину. Пожалуй, в мусоре может попасться что-нибудь интересное. Наняв нескольких рабочих, мы стали рыть горизонтальные рвы, так называемые траншеи. Рабочие копали очень осторожно, чтобы не повредить тех драгоценных вещей, которые могли встретиться. Но драгоценностей в мусорных кучах найдено было очень немного. Нашли около 600 древних монет, из них только 100 серебряных, а остальные медные. Очень много кожаных марок со штемпелями на них. Это, я думаю, древние билеты для входа в театр. Затем нашли несколько амулетов с заклинаниями, очень много игральных костей и бабок, разбитые бутылки, статуэтки, сломанные металлические ножи и лампы, булавки, бронзовые, железные, костяные. Но полной неожиданностью было другое. В мусорных кучах мы нашли необозримое множество папирусов. Часто достаточно было копнуть ногой землю, и на воздух взлетали куски папирусов. Число рабочих было увеличено до 55 взрослых и стольких же мальчиков. Каждой паре, взрослому и мальчику, был отведен особый участок земли. Взрослый должен был тщательно перебирать землю на своем участке и выбирать папирусы, а мальчик складывать все найденные папирусы в одно место. Каждый участок земли точно отмечался на плане, чтобы потом можно было узнать, какие папирусы были найдены рядом. Очень многие папирусы были повреждены и разорваны при раскопках, так что один кусочек оказывался в одном участке, а другой кусочек того же папируса в соседнем. Эти планы помогали правильно соединить между собой куски разорванных папирусов. Папирусы редко вынимали из земли в таком виде, что их можно было сразу же читать. Часто они были склеены друг с другом, скомканы или облеплены слоем плотно приставшей земли. Поэтому прежде всего мы разглаживали и очищали папирусы, стряхивали прилипшую к ним землю. Потом их клали на час-другой в маленькие ванны с тепловатой водой. Земля постепенно растворялась и отпадала. Двум человекам было специально поручено изготовление корзин для папирусов, но они никак не поспевали за работой. Не хватало также чемоданов и закупленных в деревне больших ящиков для упаковки этих корзин. И неудивительно. В Аксилинге было найдено чуть ли не больше папирусов, чем в остальном Египте. Оказалось, что в мусорные кучи выбрасывались архивы древних канцелярий. Папирусы при раскопках часто еще лежали в тех самых старинных корзинах, вместе с которыми они были выброшены из канцелярии на свалку. Глубоко рыть нам не приходилось. Как только глубина траншеи достигала тех слоев земли, которые хоть когда-либо в прошлом пропитывались нильской водой во время разлива, находки сразу прекращались. Вообще папирус воды не боится, его можно спокойно мыть. На солнце он быстро высыхает и не теряет своей прочности. Другое дело под землей. Здесь, в темноте, достаточно капли сырости, чтобы совершенно уничтожить в течение долгих столетий все эти вещи. Трудно себе представить, какая масса рукописи отсырела и погибла здесь. И все же нам удалось найти в одних только верхних слоях больше 2000 папирусов, чего здесь только не было. И детские школьные упражнения. И научные сочинения, и стихи, и романсы, и трагедии. Но больше всего здесь было различных документов, приказов, прошений, договоров, расписок. Немало нашли мы и писем. Все папирусы мы передали музеям, и только несколько я оставила у себя. Я долго думал, дорогой коллега, чем мог бы я отблагодарить вас за вашу исключительную любезность. Вы были моим неотлучным спутником и проводником по России, по великой стране будущего. Чем могу отблагодарить вас я, скромный исследователь прошлого? Я могу служить вам проводником только по одной стране. Это страна Древний Египет, которому я посвятил всю свою жизнь ученого. Я посылаю вам один из папирусов, найденных мной в Оксиринхе. Пусть этот маленький папирус послужит вам как бы билетом для мысленной поездки в Древний Египет. Я не хочу пока ничего сообщать вам о содержании папируса. Разобраться в нем, надеюсь, доставит вам удовольствие. Надеюсь, вы не откажетесь прислать мне маленький отчет о вашей оригинальной поездке. Искренне ваш А.Н. Найт.